Глава четвертая. Шагом марш. Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня 11-й маршевой роты, и где, наевшись до отвала, кряхтел Балаун, были правы, когда утверждали, что в Санаке батальон получит ужин и паек хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Санаке находится штаб железной бригады, который, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон 91-го полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее до Великих мостов не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой железная бригада сосредоточивала маршевые батальоны в 150 километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг, и вдоль нее на север к Сокалю. Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда в Санаке капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона. Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрли. «Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрли, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный. График своего передвижения вы должны были, понятно, сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба, ваш батальон прибыл на 2 дня раньше». Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути. «Вы меня удивляете», — сказал капитан Тайрли. «Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнер, — все мы офицеры между собой на «ты». «Идет», — сказал капитан Тайрли. «Скажи, кадровый ты или штатский?» «Кадровый? Это совсем другое дело. Ведь на лбу не написано. Столько проехало этих идиотских лейтенантов запаса, когда мы отступали от Лимоновой и Красника, все эти тоже лейтенанты теряли голову, завидев казачий патруль. В штабе мы не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав интеллигентку, становится в конце концов кадровым. А то еще штатским сдаст офицерские экзамены, опять продолжает гражданскую службу, оставаясь дураком, как и прежде. А случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец». Капитан Тайрли сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу. «Задержитесь тут денька на два, я вам все покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки, Энгельхурен, ангельские шлюхи. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду тощая стерва, никогда не подумаешь. Но свое дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь. Ну, да сам увидишь». «Пардон», — смущенно извинился он, — «пойду блевать. Сегодня уже третий раз».
Чтобы лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствия вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы. С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме с 3 золотыми звездочками и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрли. «Что поделываешь, поросенок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню». Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. «Ой, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал!» «Да», — причмокнув от удовольствия, — сказал Тайрли, — «здорово весело вчера было». Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, в которое недавно спешно была превращена бывшая пивная. Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрли взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт 12 военных писарей. Это были одетые в экстраформу приверженцы спокойной и безопасной работы в тылу армии с большими гладкими брюшками. Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайроли обратился к этим 12 толстым апостолам отлынивания от фронта со словами: «Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи. Меньше жрать и пьянствовать, больше бегать. Теперь я вам покажу еще один номер», — объявил Тайроли своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у 12: «Когда вы лопнете, поросята?» Все 12 в один голос ответили: «Когда прикажете, господин капитан?» Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайроли вышел из канцелярии. Когда они втроем расположились в кафе, Тайроли велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе – не что иное, как публичный дом. Свободных барышень не было, и это крайне разозлило капитана Тайроли. Он грубо обругал в передней мадам и кричал: «Кто у мадемуазель Эллы?» Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее. Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того, как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал своих солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений и обещал лично обойти эти дома, чтобы убедиться, не нарушил ли кто его приказ. Ввиду того, что они во фронтовой полосе, всякий застигнутый в таком доме будет предан полевому суду. Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого городского кафе и очень мило развлекался на этом диване.